Добрый вечер. При всей важности карабахской темы, которую я обсуждал, или теперь израильской темы, которую собираюсь обсуждать, все равно наиважнейшей темой для России является то, что происходит на Украине. И все равно, несмотря на то, что израильский, так сказать, пожар, конфликт Израиля с Хамасом очень сильно приковывает к себе общественное внимание, я все-таки вначале скажу еще раз о том, что с моей точки зрения происходит на Украине. Постсоветская Россия, вначале совсем такая клокочущая, беспредельная, ельцинская, а потом резко утихомиренная Путиным, все 30 с лишним постсоветских лет оформлялась в потребительско-гедонистическом ключе, и в сущности весь постсталинский период она оформлялась в этом же ключе, особенно в брежневский период. Оформившись в этом ключе на основе приоритета западных ценностей и дружбы с Западом, страна потеряла существенную часть своего мобилизационного потенциала. Она совсем много потеряла вот в эти клокочущие 90-е, там, лихие, нелихие, неважно какие. И то, что было восстановлено Путиным, уже находилось в другой формуле. И тот же господин Сердюков, он же не при Ельцине был, как мне не изменяет память, и отражал-то подход, реализованный господином Сердюковым, за вычетом воровства, который является неотменяемой константой во всех сферах постсоветской жизни, отражал там определенное представление о том, как должна выглядеть обороноспособность Российской Федерации в отличие от Советского Союза. Советского Союза, Варшавского договора, Кубы, неприсоединившихся стран и всего того, что я уже называл поясами русской безопасности. Согласно концепции так называемой национальной России, в самом хорошем смысле этого слова, такой прозападной, гедонистической, очень зацикленной на так называемом благосостоянии, при всей социальной дифференциации ужасающей, которая сопровождала это якобы интегральное благосостояние, согласно этой концепции, не надо сливать термояд. Попытался один наш нефтяной олигарх обсудить с американцами тему этого слива за 200, если мне не изменяет память, миллиардов долларов. Тогда это было больше, чем сейчас. Это был какой-нибудь 2002, я думаю, год, что-нибудь в этом духе. Как бы в итоге он там жил в варежке, а тема эта была снята с повестки дня, и олигарха самого этого заложили сами американцы, как только он начал с ними это обсуждать. Короче, термояд мы не сливаем и даже постепенно развиваем, чтобы никто вот не мог нас уничтожить ядерным ударом. А поскольку сами мы тоже можем уничтожить кого угодно этим ядерным ударом, то к нам никто и не сунется. А сунутся, ну вот как в Чечне, где-нибудь будут горячие точки, и в этих горячих точках высоко квалифицированные, профессиональные, хорошо оснащенные части там, в количественном отношении, там, не знаю, там, бригады, может быть, корпуса, они справятся со своими задачами. Все, что надо, зачистят, и будет у нас все в шоколаде. Чем глубже наше сотрудничество с Западом, тем лучше. Если мы можем купить французские корабли «Мистрали» – прекрасно. Если мы можем купить что-нибудь еще – замечательно. Любой разговор об экономическом суверенитете – чушь. Мы продаем на Запад нефть, газ и все прочее, великая энергетическая держава, а на обмен покупаем то, что нам нужно. Ну вот там наши умельцы из западных электронных плат будут делать какие-нибудь свои изделия типа кинжалов. Видите, какие мы хорошие. Эта концепция была очень устойчивой. Она оформилась окончательно, приобрела структуризированный, осмысленный и упорядоченный вид именно при президенте Путине. При Ельцине царил всеобщий хаос, бардак и какое-то ощущение, что вот-вот все рухнет. Путин это упорядочил. Его вертикаль власти – это эта вертикаль. Его державность – это эта державность. И Путину очень много удалось сделать в смысле упорядочивания этой жизни, построения этой страны. Когда-то в эпоху митингов в Поклонной горе, открывая митинг, я сказал, что я противник политики Путина, но призываю всех дать отпор оранжоидам, прозападным силам и всем прочим, объединиться всем патриотам и так далее. Я мог бы не начинать с этого, но я не мог с этого не начать, потому что я постоянно хотел зафиксировать различия в определенной позиции. И эта позиция для меня заключается в следующем. Мне, во-первых, сам этот гедонистическо-потребительский такой благополучицентристский тип жизни, да еще соединяемый со страшным социальным неравенством, ну, не в нем главное. Мне этот тип жизни и тип страны, которая опирается на этот тип жизни, на этот образ жизни, как говорилось, мне это все изначально недорого. Мягко говоря, недорого. Я такого цивилизационного разворота глубоко страдаю и страдал. Но я твердо решил в какой-то момент, что моя главная задача – защитить целостность этой России, не допустить ее распада и ликвидации. Вот какой бы она ни была, вот такой – значит такой. Не может доминировать представление о том, насколько тебе этот уклад жизни симпатичен. Есть страна, она это приняла, она в этом до определенной степени успокоилась. Ну и ладно. Значит, главное, чтобы это не было уничтожено, чтобы это не рухнуло, и чтобы остался народ, который рано или поздно разберется в своих традициях, даже если ему будут сильно в этом мешать. Поэтому я свои симпатии и антипатии в этом вопросе, во-первых, засунул в самый дальний угол самого дальнего сундука, а во-вторых, если и намерен как-то осуществлять, то в рамках существования собственной организации, собственной микросоциальной сферы, вот неважно будет это называться, коммуна, театр, аналитический центр, клуб, неважно, вот где-то там я в какой-то степени это могу реализовывать. Меня все время волновало другое. Жизнеспособно ли построенное Путиным государство? Жизнеспособно ли общество благополучицентризма, гедонизма, потребительства, вот этой некоторой размягченности, этой как бы России, построенной чуть не как Дания или неважно кто там, Германия, Бельгия, Швеция и так далее. Повторяю, при совершенно другом уровне социальной дифференциации это очень тоже страшно, но не это главное. Вот она жизнеспособна или нет? Мои оппоненты во власти и в таких более оптимистически настроенных группах все время говорили о том, что, безусловно, жизнеспособна. Ну, даже лучше жизнеспособна, чем раньше. Обществу это больше нравится. Там, модернизация происходит чего-то, армия просто конфетка, и мы непобедимые. А кто сунется, вот, значит, ответный ядерный удар и, так сказать, зачем нам мир без России? Поэтому не сунутся. У меня все это вызывало глубокую настороженность. Но я не мог не согласиться с тем, что трубопроводы подают газ и все прочие продукты на Запад, что бюджет сбалансированный, что разделение труда существует и так далее и тому подобное, что какие-то такие умеренные вась-вась с этим Западом, ну, как бы позволяют определенным образом этой стране существовать. Но я просто знаю, что весь этот тип существования не был чем-то самодостаточным. Он создавался очень серьезными элитными группами, имеющими исторические корни в советской госбезопасности, и не только госбезопасности. Он создавался под вхождение в западную цивилизацию. Под то, что когда мы это до конца все оформим и в кавычках цивилизуемся, и умиротворимся, и так далее, нас просто примут до конца в ту же Европу. Ну, а дальше шепотом говорилось, а когда примут Европу, зачем американские базы? А когда не будет американских баз, так мы станем единой Евразией, которая будет еще сильнее, чем Советский Союз, и так далее, и тому подобное. Разочарование во всем этом произошло примерно в 2007 году, 2006-2007. Я ничем это вот так публично доказать не могу. Просто наряду с этой публичной жизнью я же веду какие-то диалоги, в том числе, как я всегда говорил, дефицит основной в нашем обществе, если мы хотели как-то дружить с Западом, это диалог элит. МИДы дружат, спецслужбы дружат, там, президенты дружат. А вот что там с элитами-то? И со стратегией. Поэтому что-то я просто знаю. Говорилось, что многие знания умножают скорбь. Поэтому еще раз просто прошу мне поверить, что все это в некотором напряженном режиме. Уже ельцинские руководители спецслужб подозревали, что Россию хотят развалить и в ее ельцинском варианте. Барсуков об этом говорил, Коржаков и другие. А потом эти подозрения стали даже больше. Но все равно подозрения подозрениями, эти нехорошие мысли гнали от себя. И вот типа дружили. И президент России сказал, что он же спрашивал Буша-младшего, почему бы не войти в НАТО, еще под то, что вот там 9-11, то есть этот взрыв этой башен близнецов и под все прочее, борьбу с мировым терроризмом. Все это происходило до 2006-2007 года, когда, наконец, на уровне вот такого перешептывания, но авторитетного и имеющего безусловную значимость геополитическую, было сказано, да, конечно, вы можете войти в Европу, но по частям. Вы расчленитесь, сделайте вид хотя бы, что вы расчленены, тогда мы вас по частям примем, потому что вы слишком большие, у вас слишком много ядерного оружия, и, как у американцев, это не нравится все. А мы достаточно сильно зависимы от них. Ужасающая зависимость Европы и, прежде всего, Германии от Соединенных Штатов – это отдельная загадка. Это не сводится к наличию американских гарнизонов и такой частичной оккупированности Германии. Это еще там как-то глубже все происходит. Ну вот это выяснилось. И было сказано окончательно – либо по частям, либо никак. Вот тут-то внутри сообщества, существенно спецслужбистского, которое и взяло власть при Путине, единого в том, что обязательно надо войти в Европу, начался очень крутой раскол. Потому что часть сказала, ну, хрен с ним, и так войдем, лишь бы войти. А часть сказала, нет, это уже чересчур, этого быть не может. И главою тех, кто сказал, что этого быть не может, был, конечно, президент России Путин. Ибо яростно проводя прозападно-вестернизационную политику, яростно стремясь к тому, чтобы Россия была поближе к вот этому западному благолепию, яростно стремясь к тому, чтобы благосостояние и вот такое какое-то гедонистическое, благосостоятельно-центристское общество было построено, и было упорядочено изнутри, и сопровождалось государством как инструментом построения этого общества. Путин категорически не может допустить расчленения России. Он одержим идеей целостности России и ее таким разумно-националистическим государственным укреплением. Он не хочет этим пожертвовать. И в этом вопросе, как мне представляется, он очень стоек. Этот вопрос для него носит не только прагматический, но и экзистенциальный характер. Мне приходилось фиксировать реакцию президента на обсуждение темы возможного распада России. Эти реакции всегда были экзистенциальные. Президент сдержанный, но он же там... Как каждый сдержанный человек, это не значит, что у него низкий уровень темперамента. Когда человек сдерживает эмоцию, у него соответствующим образом реагируют лицевые мышцы и все остальное. Совершенно ясно, что его там изнутри при всей его сдержанности колотит, когда эта тема ставится на повестку дня. Поэтому та часть спецслужб, которая консолидировалась вокруг Путина, а Путин в этот момент уже занимал такое очень устойчивое положение в качестве центра власти, она там, если перефразировать песню по другому поводу, там советская малина держала тот совет, советская малина врагу сказала нет. А другая часть сказала «да». Я уже говорил, что тому были для меня определенные свидетельства, что там заголосили представители вот той части спецслужб, которая более-менее маркировала себя Филиппом Тищем Бобковым, его последователями и так далее. Там и Белковский много песен пел по этому поводу, и Акитов, и другие. Ну, были следы абсолютно малозаметные для обычного общества и для специалистов по этим вопросам очевидные, которые говорили о том, что этот раскол был, но что та часть, которая сказала «давайте по частям», да, там, чистыми сортирами и так далее, она оказалась в меньшинстве и в итоге оказалась не сразу, но подавлена. Первой ласточкой всего этого была мюнхенская речь президента России. И потом началось. Никакой генеральный секретарь ЦК КПСС не обсуждал на съездах, по каким именно траекториям могут прилететь наши ракеты в благословенные Соединенные Штаты. Это обсуждалось на закрытых совещаниях Генштаба. А после того, как произошел вот этот сдвиг, отказ взять нас как единое целое в Европу и понимание, что эта мечта, евромечта рухнула, ну, интонация приобрела жесткость большую, чем в брежневскую эпоху. Антизападную. И этот антизападный крен начал нарастать. Этапами этого большого пути был там Крым, потом Донбасс. Конечно, ну, просто... Апофеозом всего этого стало СВО. Но вектор-то изменился. Западная мечта рухнула, а Россия, построенная по модели западной мечты, осталась. Ее же построили по этой модели. Существенную часть экономического суверенитета убрали. Ну, территория снизилась, эти пояса безопасности ушли, армия превратилась в такую скромно эффективную красавицу армию и так далее, нужную для такого западоцентрического государства. И добавляемую ядерным оружием. Эта страна осталась. И тогда было сказано, что высший смысл существования этой страны просто в том, что она должна вот так существовать. Да пусть бы и одна. Да пусть бы в конфронтации с Западом, подумаешь, сразу нашлись быстро переобувшиеся группы, которые из западоцентризма перешли в востокоцентризм, начали говорить, что подумаешь вообще, что там этот Запад, как говорится в известных притчах, я слопаю его как бутерброд и так далее и тому подобное. В общем, началась вся эта песня новая, которая только еще больше утвердилась в том, что страна построена правильно. Что она вот такая благополучно-центрическая, что она вот такая западоподобная, что она вот такая удобная и все прочее. Но при этом она сейчас покажет фигу Западу, а если Запад что-нибудь дернется, то тогда как говорит герой одного из моих спектаклей, красиво мы пожили, красиво и умрем. Но Запад на это никогда не пойдет и так далее. Теперь я должен сказать главное. Мне лично казалось, устойчиво казалось, что такая западоподобная, благополучие-центрическая, там, шоколадная, такая удобно-комфортная, гедонистическая, стоящая на позициях потребительского общества, Россия вообще не выстоит в поединке с остервенелой Украиной, которую перевели на рельсы тоталитарно-мобилизационные полностью. Я недооценил возможности этой путинской России. А она оказалась лучше, чем я думал. Она оказалась лучше ровно настолько, чтобы выстоять и превратить русско-украинский конфликт, при том, что Украину поддерживает Запад, вот в эту вечную войну, позиционную войну, войну на истощение. И в этой войне продемонстрировать себя не худшим образом. Это удалось. Финансовые институты и прочие не допустили краха. Эта западоцентрическая экономика перестроилась, оказалась достаточно гибкой. А люди, чьи возможности реализовывать какой-то вот такой антизападный курс были крайне проблематичны в силу их глубочайшей связанности с Западом, продемонстрировали частью своей далеко не худшие качества. Армия, которая очевидным образом была просто разгромлена в том, что касается возможности выстаивания в такой средней войне, которая является война с Украиной, она как-то выстояла. Нашлись какие-то каналы коммуникации. Удалось не допустить, по крайней мере, пока что размножения этого конфликта, локализовать его на Украине. Общество достаточно устойчиво поддерживает происходящее. Это очень большие достижения, которые нельзя не приветствовать. Но в той же степени, в какой их нельзя не приветствовать, нельзя приветствовать превращение этих достижений в невротические вопли о нашем преуспевании. О каком преуспевании вы говорите? Вы говорите о том, что вместо химеры, очень популярной, да, согласно которой вот эта новая Россия Путина, она построила такую армию, такую экономику, такое все, что она за две недели справится с какой-то там Украиной, вы имеете позиционную войну? Ну, конечно, поскольку позорные события под Харьковом напрягли так, что все ждали, что этот контрнаступ может и победить, да, то, что этот контрнаступ не победил, это здорово. И это прекрасно то, что после харьковского позора армия опомнилась, каким-то способом подсобралась, кончились эти бесконечные базары по поводу того, кто хороший, кто плохой, началась какая-то такая военная, ратная, трудовая жизнь. Вы называете эту жизнь победительной? Российская армия перешла в глухую оборону. И в этой глухой обороне под волнами наступлений армии Украины, которая презиралась и которая расценивалась как вообще ничтожная, да, она как-то сдерживается. Причем, ну, я не буду подробно комментировать разницу между реальной ситуацией и тем, что теперь уже в трубно-победительном ключе кричат не только официальные каналы, но и, так сказать, блогеры, что вызывает вопрос о многом. Я совершенно не призываю паниковать. Я категорически против любого умаления этих действий. Но давайте их реально-то оценим. Мы все-таки, мы же психически здоровые люди, да? Или нет? Мы перешли в глухую оборону. И в этой глухой обороне выстояли. Плюс заключается в том, что мы выстояли. И никто не смеет умалять этот плюс. А минус заключается в том, выстояли в глухой обороне. Кто собирается оспорить эту позицию? Ее можно оспорить? Она является паникерской? Теперь, выстояли с каким уровнем издержек? Какой ценой? И, да, каково качество этого выстаивания? Начался разговор о том, что вот-вот мы окружим Авдеевку. И что там? Аж взяли какой-то Терекон. 3 дня кричали про этот Терекон. Ну, что теперь говорят? Может быть, эта армия, как часть этой страны, и сможет окружить Авдеевку. И я буду счастлив. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло именно так. Ибо единственная моя цель – это чтобы страна не погибла. Моя единственная цель – никогда больше. Никогда больше распада. В Холокосте говорится «никогда больше Холокоста евреев». Мы должны все сказать «никогда больше распада». И, по-моему, Россия это слышит. И это безусловная позиция президента, которую я полностью поддерживаю. Поэтому сумеют окружить Авдеевку – замечательно. Но происходит же другое. Мы нанесли наши сокрушительные удары, взяв 2 села. В результате те перебросили резервы, и все остановлено. Ну что, ну рапорт 1916-15 года, Первая мировая война. Почему это так? Потому что вот эта Россия очень ценимая Путиным, у которого есть, я утверждаю, сумма 2 ценностных, экзистенциальных показателей. Первый из них, что Россия должна быть целостная, а второй из них, что она должна быть благополучно, как бы гедонистически и т.д. Вот такая, как есть. Вот 1 и 2 вместе. И это все поддерживается большинством населения. Поэтому вопрос о том, ах, а вот я это не люблю. Ну, не любишь, делай что-нибудь другое, живи, иначе тебе дают возможности. Точка. Вопрос возникает в том, это сочетаемо или несочетаемо? Докуда это сочетаемо? Это же главный вопрос. Украина. Это... сочетание омерзительности элиты с растущей мерзопакостностью внутри. Восторгаться тем, что это все, ну, какая-то военно-мобилизационная гениальность не приходится. Но там есть, как я много раз говорил, некая группа, достаточно серьезная и достаточно идейная, которая страну крутанула в определенную сторону. И не надо думать о том, как она будет производить оружие. За нее произведут. Ей не надо думать о том, как балансировать бюджет. Западными деньгами его сбалансируют. А все, что она должна о чем думать, это как больше пушечного мяса подготовить, оснастить и кинуть на русских. Все. И это-то происходит. Если были какие-то оппозиционные группы, им заткнули пасть насмерть. Все это построили в шеренгу. И в существенной степени раздавили страхом, а в существенной степени, как это всегда бывает, воодушевили. И это полная аналогия с нацизмом, который в конечном итоге оказывал сопротивление превосходящим силам в Берлине, когда это было, казалось бы, бессмысленно, но он же продолжал сражаться. Это свойство тоталитарно-мобилизационных моделей. Говорится дальше о том, что без западной помощи и так далее Украина не выдержит, и эта западная помощь будет умаляться. Может быть, кто-то совсем-совсем компетентный, я таких не вижу, но, наверное, они есть, да? Что-то такое по поводу этого знает. Но то, как это говорится, в принципе, это вызывает горькую улыбку. Это такой невротический оптимизм. Не дадут тратить деньги западного налогоплательщика на Украину? Это может быть. Скажут там побольше здравоохранения, чем собственной промышленности или какой-нибудь борьбы с миграцией. Может быть. Значит, тогда скажут. Тогда скажут, а почему бы нам не ограбить русских? До конца, полностью. И об этом говорят вовсю. Ограбить их могут на, наверное, миллиардов, на 600, 500, на полтриллиона. Это возможно. Если давать в год по 100 миллиардов, так на 6 лет хватит, а потом и что-то еще будет происходить. Мое основное разногласие с уважаемым мною президентом страны, поддерживаемым населением, проводящим целый патриотический курс, состоит только в одном, что вот эта концепция в условиях, когда Россия приговорена, плоха не тем, что она мне не нравится, а тем, что она невыполнима. Вот такая Россия, которую надо всячески поддерживать, каждому успеху, который на Украине, надо радоваться, которая, повторяю, оказалась более устойчивой, чем я думал, она, тем не менее, стратегически нежизнеспособна. Ее не любят. К ней не относятся в зависимости от того, как она себя ведет. То есть, если она поведет себя более по-хаульски, ее чуть более погладят по головке или нет. Она приговорена, понимаете? Она должна умереть. Распад Советского Союза и крах коммунизма был первой частью этой русской запланированной смерти. И никто от этого не отказался, а после того, как страна дернулась, еще более мощно консолидировалось все вокруг этого. Скажут, ну подумаешь, кто там консолидировался, какой-то вонючий Запад, который загнивает и все прочее. Ну, когда-то те люди, которые теперь это говорят, смеялись, когда это говорили при Брежневе. Но, да, все так. Да, Запад загнивает. Да, это все Римская империя периода упадка. Да, нарастают какие-то новые силы. Но, во-первых, это все еще империя, которая вполне способна себе как бы в этом упадническом состоянии посылать там легионы на усмирение и интриговать, и делать еще очень многое. А во-вторых, те, кто потирают руки по поводу того, что она рухнет, и они займут ее возможности, они думают только о себе. Они пальцем не шевельнут, если им не будет выгодно. А выгодно им не отстоять национальный суверенитет, как говорится с официальных трибун наших. И выгодно бабки получить и чуть-чуть ближе подойти к западному пахану. А если есть возможность, то срубить эти бабки и облизать задницу главного конкурента этого пахана – Китая. Но только за большие бабки и очень гибко. Мы благородно и обоснованно бросили вызов действительному мировому злу, в которое превратился Запад. По мне, так он им не был скажем так, в эпоху Рузвельта, когда мы вместе там отражали нацистскую угрозу. Но он им стал. И ведом он, как мне представляется, буквально каким-то неонацистским мировым глобальным ядром, в который входит нацистская Украина. Мы просто не очень видим это глобальное ядро. А после Второй мировой войны центром его стали Соединенные Штаты. Одним из устроителей этого ядра знаменитый инженер Вернер фон Браун, создатель, так сказать, гитлеровских ракет, а потом всего этого американского ракетного хозяйства. Но не он же один. Это сотни имен. Такова одна из частей проблемы. Украина мобилизует пушечное мясо. Рано или поздно с ленью, вонью и скрипя зубами ей передадут какое-нибудь оружие, которое совсем не такое хорошее, тем не менее дееспособное. Все это произойдет. Опять же, это можно сказать по-разному. Наш флот под давлением украинцев там перегруппировал свои силы и победно вышел из-под удара. Можно сказать так. А можно сказать, что мы очищаем от своего военно-морского влияния западную часть Черного моря. Ведь мы же говорили, что цитадель флота Севастополя. Ну и как? Почему у нас нет возможности вот тут этой России? Вот я мечтаю, чтобы она создала мощный Черноморский флот, настоящее ПВО, защитила корабли. И, конечно, больше всего я мечтаю о взятии Николаева Одессы и о том, что в дальнейшем должно быть следующим неизбежным шагом в этом случае. Да, это моя мечта. И мне, скажем, плевать, какая Россия. Вот такая, мне что-то тут не нравится. Вот если это произойдет, я буду прыгать до потолка. Но это не может произойти, пока она такая. Почему не может? Мне кажется, совершенно ясно. Потому что, почему все называется СВО? Потому что есть желание вот на эту Россию, на эту, вот на этот образ жизни и на все прочее, вот на него повесить военную нагрузку. А эта конструкция настоящей военной нагрузки не выдерживает. Мне скажут, ведь у нас уже увеличился военный бюджет. Правильно, он увеличился. Кстати, а зачем было говорить, что он не увеличился? Если уже все понимают, что он 6%, зачем было говорить 3% и не больше? А почему не 10, а почему не 12, а почему не 15? Было это, было в истории. У Соединенных Штатов было и в других странах. А потому что это потребует ухода от всей этой благополучно-дедонистической потребительской картинки. Вот она должна исчезнуть. Она. А ее выстраивали больше 30 лет. И ее продолжают сопровождать. И даже вот произносятся чудовищные слова о том, что гибнут наши герои, а это герои. И то, что как русские ребята сражаются на Украине, это потрясающий подвиг в этих условиях. Что гибнут они якобы ради вот этого, ради того, чтобы гуляли, запускали фейерверки и все прочее. Но мы же это проходили. Вши в окопах и рысаки, и рестораны в тылу. Но это же уже было. Первая мировая, где большевики сокрушили гигантскую мощь Российской империи. И большевики, которых там вертелось максимум 20 тысяч человек. Ну, смешно. Ее сокрушили собственные парадоксы, противоречия и рыхлости, двусмысленности и так далее. Значит, вот это все делается больше 30 лет, и армия такая тоже сделана, и военно-промышленный комплекс такой сделан, оборонно-промышленный. Вот. Значит, теперь, как только военная нагрузка вырастет еще раза в 3-4, эта конструкция такую нагрузку не выдержит. Это нужен качественно другой военно-промышленный комплекс, качественно другая армия, ну и, черт возьми, качественно другое общество. А президент России и далеко не глупые люди, которые осуществляют его интеллектуальное и политическое сопровождение, прекрасно понимают, что как только они начнут напрягать систему вот так, как я говорил, другой армии, другим, то, во-первых, они это быстро не сделают. Можно напрячь существующий военно-промышленный комплекс. Молодцы, что сделали. Сделали это гораздо лучше, чем можно было себе представить. То, что при этом воруют там и как бы, ни в чем себе не отказывают, и дикое количество издержек, это было понятно. Но сделали, сделали, да, молодцы. Вот до этого уровня. А вот до этого не могут и не смогут. И не делается это быстро. И встают на этом пути принципиальные проблемы. Социальное положение инженеров, ученых, преподавателей высшей школы, их готовящих, самой армии. Это все надо изменить. За счет чего? Если завтра, а это будет, устанут финансировать из бюджетов Украину западных, то ограбят до конца русских. Мы что сделаем? Мы дадим симметричный ответ. У нас есть такая возможность. Мы ее используем. Она переведет весь процесс еще в больший накал. Этот еще больший накал опять потребует вот здесь большего роста. А он совместим с этой концепцией. Он вот до сюда совместим. Вот пошел рост, вот он пошел. Ура! Я счастлив, как и все. А дальше он вот здесь вот, выходит вот так вот, на насыщение. Он туда идти не может без фундаментального изменения всех показателей. А я повторяю, и сам президент, человек в высшей степени рациональный, и его окружение прекрасно понимают, что когда они пойдут сюда, вот эта система отреагирует. А на носу выборы, которые закончатся избранием Путина, сомнений никаких нет, но который же не хочется проблематизировать резко. Значит, продолжается как бы вот эта военизация, вот эта военная нагрузка на эту систему. И оказывается, что она что-то может. Вот это может, это может, это может. А вот это уже не может. И это не может, и это не может. Значит, эта нагрузка будет ограничена. Вот так она будет идти сюда. И, наконец, наступит какой-то момент, когда вопрос уже будет не в нагрузке. Вопрос будет в идейной направленности, компетентности, мобилизованности, консолидированности, в действительной жертвенности и во многом другом. Чтобы рвануть дальше, надо совсем прекратить воровать. И здесь я опять напоминаю, что Ленин в своей статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» буквально говорил о том, незадолго до революции, «Временное правительство, умоляю вас, перестаньте так сильно воровать». Наладьте порядок на транспорте и так далее, и мы подождем, мы не будем выдвигать никаких экстремальных задач, а иначе вы рухнете. Ну так так и было. Ленин не осуществлял революцию, Ленин осуществлял посткатастрофическую сборку, ужасаясь тому, что ему предстояло делать. И он ее осуществил. Он Украине, да, придал какой-то другой статус. Спасибо, что он ее как-то сначала прибрал к рукам, а она же уже отделялась. А потом так пригнул, что дальше некуда в общих интересах вместе со Сталиным. Теперь говорит, ах, вот тут не так, ах, здесь не так. Брест-Литовский договор, ну, он просуществовал меньше года, а Россия существует 30 лет. И никто же не мечет так молнией на Ельцина, который подписал Беловежские соглашения. Значит, вопрос заключается в том, когда и как понадобится вот это. А поскольку этого нет, то принцип глухой обороны, оперативно-тактических, очень умных иногда действий, которые парализуются перебросками резервов с той стороны и отсутствие стратегической инициативы, которая всем очевидна, дай бог, если она будет восстановлена. Говорю, буду счастлив. И даже не ахую-охую про ее отсутствие. Я просто говорю, вот это единственное, что может существовать, если концепция вот этого благополучничества, гедонизма и прочего, и такого западоподобия вот здесь будет сочетаться с этим и войной. Это не было вот на эту войну замкнуто. Централизм и эта концепция еще как-то могли существовать, пока не было войны. А теперь либо вот эта штука будет переделана, либо рано или поздно будет проблема здесь. А в этот момент я выхожу из состояния такого внутреннего спокойствия. Потому что не-не-не, вот если тут начнет рушиться, да, то так нельзя. Дай бог, чтобы так не было. Дай бог. Но пока сначала все вопят о Терриконе, потом говорят, вы Террикон видели этот? Ой, Господи. А потом о чем-то еще. И мы гениально уводим флот куда-то. Ясно же, что добром это не кончится. Я даже не считаю, что что-то быстро можно просто переводить на другие рельсы. Вот это надо как-то... Вот, он идет сюда, этот поезд, и вот надо его раскочегаривать. Да? А здесь надо что-то готовить, чтобы в какой-то момент можно было бах и сюда перейти. А вот сейчас мы здесь находимся, и здесь сюда не перейдешь. Никаких еще вот этих даже рельсов нет. Теперь я постараюсь перебросить мост между этой нашей тематикой и тем, что сейчас происходит в Израиле. Начну издалека. Существование западного мира на так называемых буржуазных основаниях определялось идеалами Великой Французской революции, свободы, равенства, братства, идеями вот французского конвента и всем тем, что было порождено в итоге на Западе в виде таких, ну, влияния этих идей на западную цивилизацию. В основе всего этого был переход от монархии, которая легитимна в силу там, того, что король тот или иной помазанник Божий, да, значит, есть Бог, а Бог уже под сомнением, а какой Бог там, гугенотский, католический и так далее и тому подобное. Вот переход от всего этого к концепции национального государства, которое объединяется территорией, населением, культурой, управлением, правом, рациональностью, консенсусом групп и тем, что называется благоговение перед священными камнями там, Франции или какой-нибудь другой страны. Попробуйте, поставьте под сомнение авторитет Жанна д'Арк, всерьез, консервативной Франции. Эти принципы все вместе, да, можно объединить в два блока. Один из этих блоков – это принципы управления и хозяйствования, нижний, а другой – высший идейный комплекс. И все понимали, что наверху этот комплекс, и что это жизнеспособно только пока есть вот это. А это вот эти свободы, равенства, братства плюс утопия мирно-рациональной жизни. Мы принесли в мир царство разума, свободу, равенство, братство, еще и плюс царство разума. Да? Мы принесли в мир царство разума, а царство разума означает, что мы мечтаем или будем реализовывать мечту о мирной, разумной жизни. И перед 2014 годом уровень глобализации был выше, чем в чем теперь в 2008. А потом началось мировое безумие. Поля Европы, засеянные костями миллионов молодых людей, Гитлер же не захотел применить снова химическое оружие, потому что слишком памятно было, как его применяют. Каков этот ужас? Абсолютная непонятка, что за война, то ли какие-то там дороги Берлин-Багдад, то ли там, не знаю, какие-то проливы, то ли там Василий Захаров хочет, чтобы его оружие было главным, то ли конкуренция Великобритании-Германии. Бог знает что. Короче, абсолютно непонятно, за что надо умирать. И совершенно ясно, что все эти идеалы свободы, равенства, братства плюс царство разума накрылись медным тазом. Они начали накрываться этим тазом уже при романтиках, которые сказали, вот, обещали свободу, равенство, братство, а все такое буржуазное, свирепое джунгли, война всех против всех. Это мы говорили романтики, консервативные, которые говорили, надо вернуться в Средневековье, революционные, которые уже думали о коммунизме и все прочее. Но это был писк контрэлитных групп. К 16-му какому-нибудь году это стало очевидно всем. И тогда возник вопрос, а у этой западной цивилизации, которую там Шпенглер назвал фаустианской, то есть основанной на сговоре с Мефистофелем, у нее есть какая-нибудь мечта о человеке или нет? И единственный, кто дал эту мечту о человеке, были большевики. Это и дал 17-й год миру. За это он и был принят. Потому что эта мечта не была реакционной, в смысле возвратной. Давайте вернемся, черти куда, в прошлое. Эта мечта была ориентирована в будущее. Большевики почитали этот конвент, молились на все эти идеалы свободы, равенства, братства и так далее. Они добавили к этому нечто. И главное из этого нечто, что они добавили, это был новый человек, восхождение человека, все во имя человека, все для блага человека и так далее и тому подобное. Ну, там, иногда в ренессансном ключе, который отвергал модерн. Модерн не является продолжением ренессанса, он его отвержение. Вот эта гармоническая личность, о которой мечтал Луначарский и так далее. Иногда еще даже больше вот этот новый человек, как полная мечта и вообще что-то фантастическое. И так далее. Вокруг вот этой утопии Запад удержался со своими принципами, ибо это развивало принципы свободы, равенства, братства. В конце концов, политическая свобода, утверждаемая Западом, ничто без социальной свободы, которую Запад растоптывал, а большевики ее утвердили. Сталинская конституция действительно закрепила такие социальные права, которые для мира тогда были абсолютно ошеломляющими. И капитализму пришлось перейти на уступки здесь. Но это вторично по отношению к вот этой мечте о человеке. Никаких других мечтаний о человеке у, собственно, западной цивилизации, кроме коммунистических, не было. И она держалась только на том, что она могла там критиковать этот коммунизм, а коммунизм мог взять на буксир определенную часть мира, и все это вместе могло вот таким способом вертеться вокруг какой-то утопии о человеке. Как только Запад расписался в том, что коммунизма нет, его грохнули, а сам он не может выдвинуть ни одной идеи о человеке, никаких перспектив, кроме замены человека роботом или, так сказать, не знаю, превращения его окончательно в машину потребления, стало ясно, что вся эта западная цивилизация – это ее сплошной фиаско, блеск и нищета. И на это не могло не быть реакции, поскольку коммунистическая, относительно прозападная, гуманистическая реакция была подавлена крахом Советского Союза, то возникла именно контрмодернистская реакция, которую сам же Запад и взращивал. Это взращивание Западом контрмодернистской реакции, которая якобы против него, ибо якобы он стоит на позициях вот этого модерна. Да? Разум, свобода, равенство, братство. Началась очень давно. И окончательно утвердилось в связи с Римским клубом, когда было сказано, а как мы хотим, чтобы весь мир развивался, вот эта свобода, равенство, братство для всех, модерн для всех, потребление для всех, ну не сейчас, а потом. Хорошо, тогда Китай хочет потреблять столько же, сколько США, а там больше миллиарда, и в Индии больше миллиарда, и еще есть в Юго-Восточной Азии примерно столько. И что будет со всей этой концепцией? Такое разрастание потребительского ядра невозможно. Значит, его надо остановить. А чем его останавливать? Чем? Только контрмодерном, который скажет, что ему не нужно это потребление. Один из моих ближайших соратников разговаривал с советниками тогдашнего, это было давно, лет 20 с лишним назад, советниками тогдашнего президента Казахстана, которые сказали, да наша задача – юртизация казахского населения, потому что иначе мы нацию не построим. Так вот, эта юртизация – это и есть образный вот этот контрмодерн. Он оказался нужен. И было сказано, и пусть он будет против нас, лишь бы он снижал потребление и бил по нашим врагам. Где это было сказано наиболее ярко? В связи с Иранской революцией. Когда было сказано, ну этот Хомейни, он там чего-то хочет, какое-то там мракобесие, все прочее. Но он же против коммунистов. И он снизит потребление. А этот шах уже хочет металлургию развивать, и хрен знает что. Ну и фиг ли, что он за нас, этот шах. Нам его все равно надо свергать. Американцы всегда считали, что любое государство, которое развивается и может бросить им вызов, опасно. Европа опаснее всего. Не вопрос в идеологии, проамериканской или нет, вопрос в потенциале. Опасно любое уравнивание потенциалов. Потом Иран продемонстрировал, что у него есть воля к развитию, что это все равно традиция древнего большого государства начнет развиваться, тогда уже и это оказалось ненужным. Но это вполне готовы были поддерживать. И мы достаточно много знаем о том, как именно скрыто поддерживалась исламская революция Хомейни во Франции, в Америке. Кто именно поддерживал? Как назывались все эти клубы, западные, абсолютно серьезные, не конспиративные. Но еще задолго до этого то же самое про этот контрмодерн говорилось в исламском варианте. Говорят, а чем это плохо, если это ударит по русским? А, собственно, если Османская империя была все равно неким контрмодернизмом, таким все-таки учреждением, как у чего-то такого уже очень слабо конфессионального, но все-таки. То зачем было воевать на ее стороне Англии, Франции и всем остальным против русских? Говорю, враг нашего врага – наш друг. И мы сами его будем конструировать. И конструировалось все это. И тома вот этих инструкций по созданию подобного рода структур. Слушай, если вопрос идет о том, что такое «great game» – «великая игра», так это и есть состязание спецслужб за тот же Афганистан и все прочее на этой почве. И мы его тогда выиграли. Не в 70-е годы, а в конце 19-го, начало 20 века. Англичан. Значит, все время, на протяжении веков конструировался вот этот контрмодерн, а особенно сильно начиная со второй половины 20 века, когда стало ясно, что только он подавит центры развития ненужные и сам снизит потребление своего населения. Сам. Возник мир, где в ядре существует вот такая уже совсем гедонистическая, извращенческая благодать, это называется там золотой миллиард или неважно как, а на периферии вот это вот самое море варварства. Это конструировалось руками самого ядра. Прежде всего, британская. Это была главная концепция Великобритании. Унаследованная от колонии. Чем архаичнее, тем лучше. Как только начнут развиваться, потребуют суверенитета, деколонизации. Теперь я с этой позиции спрашиваю, о чем сейчас таким занимается Запад и почему мы называем его врагом человечества? А тем он занимается, чтобы уничтожить собственные идеалы. Эту свободу, равенство, братство, этот культ разума, это все-таки рационального, мощного человека.
с его звучащего города и так далее. Он это все топит вместе с этикой, которая соответствует этому, этосом, всем. Он это все уничтожает. И основа этого уничтожения, прошу прощения, называется банальным и приевшимся словом гуманизм. Запад объявил тихую, ползучую, но абсолютно очевидную войну гуманизму собственному. В этом та патология, с которой мы сталкиваемся. Это делает его нацистским, потому что после революции 1917 года кто-то ушел большевикам и продолжил верить во второе дыхание этих идеалов большевистское. А кто-то ушел к фашистам и сказал, что нужно сюда. Бердяев называл это новым средневековьем, но даже слишком хорошее слово. Новое средневековье. И тут возникает мучительный вопрос, на который действительно нет стратегического ответа. А что произошло с исламом, с этой великой религией, с этой великой цивилизацией? Ведь она была самой просвещенной и развитой гуманистической в каком-нибудь там 9-10 веке. Ведь от нее все заимствовали. Ведь с одной стороны были какие-то полудикие испанские христианские рыцари, а с другой стороны процветало все, так сказать, на юге Испании все эти, так сказать, исламские просвещенности, философия, культура и все прочее. Ведь все заимствовалось во время крестовых походов у ислама. Все, включая концепцию рыцарства, а также Аристотель и все остальное. Ведь гораздо более просвещенным оказался ты ислам. Что произошло в 15-16 веках и позже? Как свернули этот процесс? Кто его свернул и зачем? Конспирологии не хочется, а ведь произошел слом, процесс шел сюда, а потом сюда. Это мы не знаем. Мы твердо знаем, что как только ислам становился на позицию национального модерна, а был ислам, который говорил, да, нация выше религии. Религия же христианская, есть в модернизированных западных государствах, так она будет и в наших государствах. Он становился врагом. Как только суфии говорили, что нам не нужно, так сказать, двигаться в сторону абсолютной реакции и возвратного исторического движения, они становились врагами, страшными врагами. И в итоге мы просто видели, как именно это конструируется в нескольких вариантах. Была такая зона Суэцкого канала. Контролировали ее в числе прочих такой лорд Кромер, Беринги. По этому поводу много сказано, так сказать, по поводу того, как эти всякие разные компании британские крутили эти варианты во всех колониальных странах. Он стал создавать мусульманское братство. Он стал внедрять в него эти идеи контрмодерна. На его деньги была построена первая мечеть. И это стало стремительно разрастаться, а разрастаться оно могло стремительно только если была почва. Значит, с одной стороны, это страшная уязвленность. С другой стороны, внутреннее, правильное человеческое исступление, непогашенность какой-то человеческой страсти по смыслам. И с третьей стороны, управление этого процесса с Западом. На основе этого великая исламская цивилизация превращалась в радикальный исламизм, не имеющий никакого отношения к собственной исламской религии и во многом являющийся врагом. Кто такой Ахмад Кадыров? Это суфий. Это чеченский суфий из Кадирии, из одного из этих чеченских орденов суфийских. Он когда увидел ваххабитов и все остальное, он понял, что они его будут уничтожать, что лучше с русскими договориться, которые его трогать не будут и дадут карбладж, чем иметь дело с бородатыми, которые начнут этот суфизм уничтожать везде. Кто главный враг вот этого радикального исламизма? Национально развивающийся ислам. Ислам, пытающийся сосуществовать со светскостью, отстаивать свои позиции, одновременно как бы уважать эту светскость. Назовем в конечном итоге гуманистический ислам. И в суфийском, и в этом вот национально как бы мягком варианте. И все стало заполняться вот этим радикальным исламизмом. А как только это переходит в сторону радикального исламизма, как только это нагревается и мутирует, что становится главным идеалом, который и так неизымаем из собственной исламской цивилизации. Ислам очень политическая вещь. Что становится главным идеалом? Халифат. Не может человек, поверивший в радикальный исламизм и ставший на его позиции достаточно жертвенно и мощно, не любить и не мечтать о халифате. Это мечта исламского контрмодерна. А что такое халифат? Их было несколько. Османский, последний рухнувший. И колоссальная горечь в исламском мире по поводу этого обрушения. Арабский, который конфликтовал с османским, что очень хорошо использовал Британия. И есть еще, если говорить о современных тенденциях в той же самой Турции, Турана и так далее, есть еще всякая мечта о восстановлении чингизидского варианта, продемонстрировавшего свои возможности великими моголами в Индии, вообще там какие-то, Пакистан об этом грезит и так далее. Это три конкурирующих конструкции. Но это халифатистские конструкции. Иран-то как раз грезил всегда больше восстановлений своей империи персидской. У него слишком глубокие корни доисламские, слишком очевидные. А вот эти концепции существовали. Если кто-то хочет добавить к ним еще и шиитскую, ну, можно и так. Не в этом дело. Дело в том, что каждая из этих государственно-политических концепций, неизымаемых из радикально деформированной конфессиональной концепции, в каждой из них есть претензии. И не только к Испании, или к Франции, или к Балканам, но и к нам. Они есть, и они всегда использовались. Что такое турецкая новая история после падения Османской империи? Падение Османской империи вполне можно, условно, со всеми оговорками, запрорвать с падом Советского Союза. Изнутри этого выныривает некая концепция собственно национального турецкого светского государства – Кемаля. В чем-то сходное с той, которая вынырнула в постсоветской России сначала в хаотическом, а потом уже упорядоченном путинском варианте. Границы какие есть, рвемся в Европу, запрещаем конфессиональное доминирование, всячески запрещаем, подавляем. Светская, турецкая нация. И никакого экспансионизма. Это Кемаль. То, как именно там вели себя с армянами, там, не Кемаль, Энвер Паша, а кто-нибудь еще, это чудовищно, но это было, осуществлялось в определенной логике. Когда Турция проиграла свою евромечту так же, как ее проиграла Россия, то эта евромечта была заменена вот этим более языческим туранизмом или конфессиональным неосманизмом. Но и во всем мире эти идеи халифатизма тоже возобладали. Радикальный исламизм с его вот такой вот конфессиональной радикальной деформацией и поворотом в сторону халифатизма культивировался те же Британии и Европой вообще с тем, чтобы ударить, например, по Советскому Союзу. Исламская дуга, которую разрывали в Афганистане, это не вполне блеф. Это было. И начало этой исламизации Афганистана произошло до того, как мы ввели туда войска. Мы могли столкнуться с этой исламской дугой, который поджечь нашу Среднюю Азию ничего не составлял. Это постоянная история. Теперь я задаю с тем, чтобы вернуться в сегодняшний день, простые и ясные вопросы. Может быть, для людей, которые этим специально не занимались, этот вопрос является парадоксальным и удивительным и отдающим конспирологии. Но каждый, кто занимался этим хоть чуть-чуть, а мне пришлось этим заниматься 30 лет, он же знает, что это правда. Кто самым тупым и очевидным образом, признавая это, создавал Хамас? Кто? Израильские спецслужбы. Но они же это не отрицают. Они всячески ему помогали, надеялись, что они вступят в конфликт с Ясером Арафатом, фронтом Палестины, который не был радикально исламистским. Израильтяне прежде всего использовали радикальный хамасовский исламизм, чтобы ударить по Арафату и его движениям. считаю их более опасными именно потому, что они были модернизационными, осовременивали палестинское общество. Еще ужасы держали в себе какое-то социалистическое начало и там, не знаю, дружили с Советским Союзом на каком-то этапе. Поэтому Хамас был самым желанным дитя спецслужб Израиля, израильской полиции не только. Но это же очевидно. Да, бывает, что люди начинают выращивать подобные инструменты, которые потом выходят из-под контроля. Но это же факт, что он выращивался в определенной логике, что взращивались эти контрмодернистско-халифатистские силы. А что с другой стороны представляет собой Хамас? Хамас – это филиал братьев-мусульман, организации, созданной Британией и являющейся тоже халифатистской, суннистской, вот этой радикально-исламистской. И если, может быть, израильтяне в какой-то момент напугались этого Хамаса или нет, темна вода, то, что они вначале его создавали, все признают. То англичане продолжили это создание, потому что они ненавидели Израиль и все там модернистское, потому что они хотели этой исламской периферии, потому что их разведки и с Лоренсом Аравийским, и с Филби, и с другими работали только на это, работали по всему миру, считали необходимым иметь там агентуру, использовать эту агентуру против врагов, управлять этим контрмодернистским процессом и в итоге строить мир по его лекалам. Кто хозяин Хамаса? Ищите хозяина, найдете мотивацию. Есть что-нибудь конспирологическое в этих моих словах? Коллеги, теперь Израиль. Израиль был создан волей двух людей. Иосиф Виссарионович Сталин и Лаврентий Павлович Берия. Сталин с общих стратегических позиций Берия, потому что он через своего агента Сланского в Чехословакии снабжал оружием Израиля. Как бы слегка от этого открещивались. Считалось, что он будет социалистическим. Он довольно долго был достаточно напряженно социалистическим. Сионизм этот весь был сильно маркирован этими социалистическими идеями. Постепенно он стал таким, ну, националистическим, это риск евреев разместиться на очень старой исторической родине, да, возникшей там за тысячелетия, и то спорно, их ли она, или все-таки она каких-нибудь там соответствующих других племен. Это был раскол между продолжавшими исповедовать далеко еще не ислам, а какой-нибудь Баала и все прочее, семитскими племенами и племенем, вставшим на Моисееву позицию, и то всегда встававшим неустойчиво. Потом были разрушены все эти храмы, произошло изгнание оттуда, Израиль жил в диаспоре и начал этим заниматься после Холокоста. И поняв, что евреям не дают даже вернуться в Европу после Холокоста, после разгрома нацизма, это закрытая страница истории. Чехи не давали вернуться назад изгнанным евреям нацистами, французы не давали, поляки уж точно не давали. Тогда началось вот это движение обожженного Холокостом народа, который говорил, а вот мы станем как все другие народы, это же Герцль говорит. Мы просто должны стать как другие народы. Тоже нация, Сион, своя территория, своя проблематика, свой тип человека. Что ненавидели наиболее сионисты? Вот этого космополитического еврея, который вписывается в чужие страны, да, который там внутри этого занимается больше всего там, торговлей или наукой, или искусством. Они говорили, мы вырастим нового еврея, да, нового человека. Это будет сабра. Он будет воином, спортсменом, парнем достаточно простым и незатейливым. Хватит этих Эйнштейнов, хрен еще знает кого. Это были идеи Герцля. А в кибуцах, в коммунистических общинах, которые еще в 60-е годы значили в Израиле очень много, просто говорилось о коммунизме с его еврейским лицом и о том, что будет взращиваться просто новый человек. Кибуцы как раз переживали очень сильно вот эту сионистическую экспансию. Но, как бы там это ни было, начальная история Израиля вообще социалистическая, и Сталин надеялся, что это будет его опорная база. Израиль первым повернул в сторону Америки и всего остального. Но и мы же тоже. Хрущев ненавидел Сталина, ненавидел все его затеи, включая израильскую. Повернул в сторону Гамаль Абдель-Насера, да? Героя Советского Союза, про которого говорил что угодно. А значит, против израильтян. Мы взяли сторону арабского мира, тогда американцы взяли сторону еврейского мира, но на момент создания государства Израиль американцы ненавидели эту идею. Рузвельт ее ненавидел. Никакого единого пространства как бы любви между Америкой и Израилем никогда не было. Мне по-человечески был близким мой знакомый Рафи Итан, легенда израильской разведки, человек маленького роста, огромного темперамента, да, который выиграл Эхмана, убийцу евреев из Латинской Америки. Но это одна из страниц, а другие страницы никто не обсуждает. Рафи Итан, отвечаю за это, был близким другом и прямым советником Фиделя Кастро. Он был невъездным в Соединенные Штаты. Его шпион Поллард, который шпионил в пользу Израиля против Америки, получил 70 лет тюремного заключения. Американцы очень часто помогали арабскому миру. А в того момента, как оказалось, ставка сделана на халифат американцами, не на режимы националистических полудиктатур, которых они называли «сукин сын, но наш сукин сын», от Дювалье до вот всех этих там Асадов, который уничтожал коммунистов, да? Саддама Хусейна, который уничтожал коммунистов, египетские военные диктатуры, все диктатуры по северным странам Африки и так далее. Латинская Америка, везде поддерживалось это. «Сукин сын, но наш сукин сын». Потом Кондолиза Райс вначале, а потом все остальные в начале 21 века сказали, мы меняем свою стратегию на диаметрально противоположную. Все наши бывшие друзья являются нашими врагами, а все наши бывшие враги являются нашими друзьями. Имелся в виду именно мусульманские братья, исламский джихад и все прочее. Почему? Потому что мы строим демократию в этом мире. А демократия в этом мире – это приход радикального исламизма. И халифатизм. Стало окончательно ясно, что американцы на эту двухуровневую модель перешли. И что их уход из Афганистана есть часть такого перехода. Теперь возник вопрос, что делал все это время Израиль. Израиль все время переходил все больше вот на эту концепцию такого модернистского, потребительского, полурасслабленного существования. Израиль отказался от накала мобилизационного и так далее уже в 70-е годы. Я застал в 90-е, в начале 90-х, реликты этой модели, но поскольку потом были вопросы, которыми я занимался постоянно, и какие-то международные контртеррористические форумы, они же проходили в Герцли, я там выступал на пленарных заседаниях крупнейших конференций. Я все время это видел, как именно Израиль омещанивается, усытивается, облагополучивается, как очень не нравившаяся аскетическая относительно модель израильского существования, скромного, сдержанного, по стилю одежды, машины, вот отсутствие вот этого больного роскошествования. Как она превращается все больше в культ богатства, необходимость быть богатыми. Израиль уходил из мобилизационной модели. Как после Сталина из нее уходила Россия. Как, почив на лаврах Первой Карабахской войны, вышел из этой модели и Армения, и Карабах. И это все есть части вот этого вот единого процесса. В разуме, свободе, равенстве, братстве и вот таком гуманизме мы разочаровались, мы заменили его, мы, я имею в виду, западная цивилизация, этим гедонизмом в том или ином варианте, потребительством и всем прочим. И началось... Началось это разложение, извращение и все прочее. А для того, чтобы бороться с теми, кто из этого не вышел, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия и так далее, чтобы не дать им взмыть, нужен вот этот контрмодернистский разворот, халифатистский или любой другой. Он должен долбануть по России, он должен долбануть по Китаю, он должен долбануть, уверяю вас, по Индии. А теперь Турция. Пока она была в пределах кемализма, так для нас никаких беспокойств не было. А как только она развернулась, разочаровавшись в сторону неосманизма и туранизма, то есть опять же халифатов, и тут возникли проблемы. Повторяю, слава Богу, что сейчас это не напрягается до военного конфликта, и даже возникает иллюзия близости. Но это иллюзия по сути своей. Послушайте, у вас там много друзей. Я обращаюсь к советской элите. Вам нравится строить там хабы. Вам там нравится какие-нибудь нефтяные шуры-муры разводить. Вам кажется, что если эти друзья с вами построили прочные отношения, то это и есть главное. Это прагматический сиюминутный подход. Его даже нельзя критиковать по-настоящему, потому что если он дает возможность избежать конфликта современной вот этой благополучной России еще и с Турцией, то это большое счастье. Но как долго это будет длиться? В этом же вопрос. И какие процессы идут в самой Турции? Она же, встав на этот османизм, не остановится. Эти процессы сметут Эрдогана, они сметут Алиева, уверяю вас. Радикализация, как бы, это процесс, в котором нажать на газ просто, а на тормоз очень трудно. А там дальше-то что? Там серые волки, которые очень близки бандеровцам, очень близки, уверяю вас. Когда мы получим все эти альянсы? Когда будет раскрыта новая японская карта? Когда вдруг выяснится, что есть очень большие, так сказать, идеи какого-то такого гиперэтнической близости и возможности совместных действий не только в экономике. Когда и во что это замкнется? И где здесь будет место вот этой благополучной России, которая героически и на удивление пока оптимально не рухнула под ударами Украины и Запада. Не рухнула, но и не выиграла. Что будет завтра? Израиль не может проиграть Хамасу прямую войну. Но то, что Хамас уже устроил, показало многое. Первое, что его сильно тренируют. Во-вторых, что он растет. В-третьих, что это идиотская концепция, что там палестинцы – это звери. Палестинцы – очень интеллектуальный народ. Один из продвинутых народов арабского мира. Да? И находящийся в развитии. В том числе и военным. И мобилизованный. И загнанный в относительное гетто. О, какая почва для создания самых мощных возможностей. Так они и созданы. Теперь Хамас, просто потирая руки, ждет того, что влезут на территорию. Эту кашу влезут. А уже все вопят. Не без справедливости. Геноцид, голод, гуманитарная катастрофа, не сметь и так далее. Ну так дальше этого будет еще больше. Значит, стратегически почти невозможная вещь – это вывод из концепции гедонистического благополучия по возможности больших кусков западной цивилизации. Потому что если они не выйдут оттуда, то им хана. Они будут сметены этим беспощадным новым варварством, как был сметен Рим. Но черт с ними 10 раз с этими западными цивилизациями. Меня интересует моя страна. И я вижу, что когда вначале все вспыхнуло на Балканах, да, с Сербией, потом на Украине, потом в Карабахе, Армении, теперь в Израиле это вспышки, которые рано или поздно все равно объединятся в большой огонь. Вот не выстоят благополучники в этом большом огне. Вот он потребует еще и времени для того, чтобы вот с этого насыщения развернуться сюда. А это невозможно при сохранении формата. Это возможно только вот в этой концепции, вот в этой. И делать ее надо сверху, чтобы не было мятежей и всего прочего. повторов Вагнеровщины и остального. Это надо вот сюда вот переходить. Это очень трудно, это нельзя сделать сразу. Мы находимся здесь. Вот за это время, пока осталось, это можно робко-робко вот так вот делать, совершенно не трогая этот участок пути, а только напрягая его. Но потом этот перескок окажется необходимым. Бронепоезд на запасном пути. А он мучительно труден. Не выдержит никакая Армения этого напора. Армения долмы и всеобщего торгашества и мещанства не выдержит. Израиль этого потребительского общества выиграет еще один тур, а потом будет сметен халифатом. Ему нет в нем места. Ему помогут быть сметенным его западные обожаемые кураторы. Но интересует только Россия. Времени осталось мало. Вот здесь есть, да, вот этого времени, вот этого, осталось максимум 5 лет. И мне больно не от того, что не реализуются мои утопии. Я достаточно держу свои страсти под контролем для того, чтобы понимать, где разумное и иллюзорное граничит. И больно от того, что приговоренная Россия продолжает упиваться каким-то достаточно суррогатным благополучием и обсуждать, как именно должен выглядеть барак в концлагере, в котором она находится, а ей надо из него вырываться. Я верю, что эта интуиция жизни возобладает. И мне прежде всего хочется, чтобы она возобладала у тех, кто находится у руля. Но главное, и что выше этого, это продолжение исторического бытия России. Такой или другой, но жизнеспособной в очень неблагополучном мире частью растущего неблагополучия является и это действие Хамаса. Сводить их к чему-то другому, к транспортным коридорам, там, не знаю, чему-то, договору между Саудовской Аравией и Ираном или договору между Саудовской Аравией и Израилем и всему прочему. Очень недальновидно идет большая и страшная игра. Выстаивать придется в ней, а не сисюкать по поводу больших игр и продолжать благополучение, которое является смертельным. В условиях, когда большая игра нарастает по масштабу на кого? В этом единственный смысл всего, о чем я говорю. И я буду продолжать об этом говорить, опираясь на все растущие конкретные примеры, но никоим образом не ограничиваясь этой конкретикой, потому что она необходима, но недостаточна. И потому что без стратегического обсуждения, без обсуждения своего предназначения ничего не будет. Без этой новой мечты о человеке здесь нельзя выстоять. Невозможно. А выстоять необходимо.